день, говорит Радио Свобода, показывает телеканал «Настоящее время». В эфире программа «Археология. Будущее». Программа о человеке перед лицом социальных и технологических изменений, о будущем, которое уже наступило. В студии Сергей Медведев. Будущее наступило в 2001 году, или, если быть точнее, в самом начале 21 века, когда на рынок одновременно вышли несколько устройств с операционной системой Symbian, и которые затем стали называться привычным словом «смартфон». И действительно, смартфон, здесь не будем показывать какой фирмы, стал одним из главных устройств гаджетов 21 века, человека 21 века. Компактный и многофункциональный, как швейцарский нож. Он стал нашим незаменимым спутником. Но прогресс не стоит на месте. И встает естественный для технологии вопрос. What is the next big thing? Что грядет на смену смартфоном? Подробности в сюжете нашего корреспондента Антона Сергеенко.
Президент компании Qualcomm Кристиан Амман, который выпускает процессоры для мобильных гаджетов, недавно заявил о вымирании рынка смартфонов в течение 2 лет с приходом сети 5-го поколения. На смену им якобы должны прийти новые устройства, очки дополненной реальности. Это не станет заменой смартфону, скорее это будет восприниматься просто как новое устройство. Прогноз весьма оптимистичный, возможно, через какое-то время и наступит эпоха умных очков, но пройдет немало времени, прежде чем люди на улице начнут их носить. Высказывание господина Аммана скорее направлено на привлечение внимания к разработкам производителей чипов на фоне кризиса с Huawei. В России частоты 5G зарезервированы спецслужбами, и сколько времени пройдет, пока операторы и власти договорятся, неясно. Сами очки дополненной реальности тоже не новость. В 2014 году Google уже выпустила умные очки, однако для их работы был необходим смартфон. Стоили они очень дорого, и особого спроса на рынке не сыскали. Использовать виртуальную и дополненную реальность можно будет не только для развлечений, но и в промышленности, образовании и медицине. Рабочие в цехах Boeing уже собирают самолеты в очках дополненной реальности, где отображается дополнительная информация о каждой детали. Виртуальная и дополненная реальность сегодня пользуются спросом, и для повседневного применения дело за малым – сделать эти новые устройства не такими громоздкими и похожими на обычные очки. За горизонтом привычных носимых гаджетов и новые устройства, которые можно будет имплантировать в тело или мозг. Создание интерфейса «Человек-машина», над которым сейчас работает компания Илона Маска Neuralink. Станет ли в будущем человек еще одним девайсом, подключенным к глобальной сети?
Эти вопросы обсуждаем сегодня с нашими экспертами. Это Эльдар Муртазин, ведущий аналитик Mobile Research Group.
Добрый день.
И Вероника Захарченко, специалист по диджитал-коммуникации.
Здравствуйте.
Эльдар, возвращаясь к истории смартфона, это, значит, не iPhone. До iPhone уже была достаточно хорошо развита платформа. Просто iPhone, что он, как бы, сделал всю экосистему, создал?
Сама идея появилась задолго до этого. Первый смартфон, вообще, по большому счету, в 80-х годах создала компания IBM. Просто рынок был не готов, люди были не готовы. Что сделал Стив Джобс? Это его заслуга исключительно. Он создал экосистему из приложений. То есть он привлек к своей платформе миллионы, без преуменьшения, миллионы разработчиков, которые стали создавать приложения. За счет этого iPhone стал популярен. Потому что до этого момента, да, существовала Java, существовали приложения для кнопочных телефонов. Но это были принципиально другие рынки, и выход на эти рынки был затруднен. То есть если вы, как человек, как маленькая компания, хотели что-то создавать, это было сложно. С iPhone это стало просто. И этот рынок стал демократичным. За счет этого, собственно говоря, iPhone и взлетел.
И затем он пробил дорогу Андроиду, и фактически началась нынешняя реальность.
Ну, фактически, да, они появились плюс-минус одинаково. Андроид чуть дольше запрягал, но сегодня основная масса смартфонов – это Андроид. Он более демократичен в ценах.
Вообще, я до сих пор не могу скрыть своего детского восхищения перед смартфоном, потому что лично для меня я считаю вот это три больших революции. Это революция компьютера, революция интернета и революция смартфона. То есть они для меня лично сопоставимы. Моя жизнь настолько же изменилась, как когда вот я с телефона перешел на первый смартфон свой и, так сказать, начал закачивать приложение, и неожиданно мой, как бы, репертуар моих возможностей резко начал месяц от месяца расширяться. Это действительно так? Можно назвать, что это главный гаджет 21 века?
Да, по данным, мы знаем то, что 53% людей в 2019 году делали запрос в интернете через мобильный телефон, через мобильное устройство. И действительно, после того, как Джобс презентовал в 2007 году моноблок, форма нашего смартфона особо не изменилась. Да, действительно, он стал немного больше, экран больше, лучше камера, мощнее аккумулятор, но на этом глобальных изменений после презентации не было.
Ну да, то есть действительно смартфон как бы вот найден был этот форм-фактор, такой мини-компьютер, да, моноблок уменьшили до размеров ладони, и все. И он, да, так сказать, просто увеличивается количество пикселей в камере, разрешение экрана, длительность батареи, и больше революции в смартфоне не было.
Ну, наверное, не совсем так, потому что смартфон действительно универсальное устройство, которое заменяет нам сегодня компьютер, плеер, фотокамеру, и продажи этих устройств, они сильно упали. Но компьютер полноценный, на котором можно работать, смартфон не до конца сегодня заменяет. Да, есть люди, которые работают на нем. Мы многое можем делать со смартфона, на ходу прочитать, но для ввода информации, когда вам нужно набирать, вам нужно рисовать что-то действительно, ну, то есть это не просто рисунок, а чертежи, компьютер незаменим. И следующая революция, она лежит, собственно, в этой области, когда вы просто к док-станции подключаете ваш смартфон, потому что и мощности, и памяти уже хватает. Он превращается в компьютер. Компьютеры рано или поздно превратятся просто в устройство отображения того, что есть на вашем смартфоне. И они будут не нужны. То есть это будет следующая революция, которая там в ближайшие 10 лет случится.
А смартфону нужен сильный процессор? Потому что, как я понимаю, в компьютинге очень сильно идет сейчас, да, аутсорс вычислительной мощности куда-то большие на облако. Да? То есть облачные вычисления, и тебе, собственно, нужен просто доступ к интернету, особенно в эпоху 5G. А вот со смартфоном то же самое будет, что это будут просто девайсы, соединенные с сетью, и вычисления будут производиться где-то далеко.
Я думаю, да, в связи с тем, что грядет 5G, и скорость передачи данных будет значительно быстрее, мы придем к тому, что весь наш контент, все, что мы создаем, будет переходить в более краткий формат, и при этом мы будем использовать больше видеоформата. В том числе мы сейчас можем посмотреть, как это происходит с поколением Z, так называемыми зумерами, которые родились после 95-го года. Эти люди все чаще потребляют видеоконтент, в том числе и вертикальный. Мы знаем то, что в 2018 году количество скачиваний приложения TikTok было больше, чем количество скачиваний того же Инстаграма.
А, то есть новое поколение, оно именно в вертикальном формате больше читает, да?
Это один из трендов, да. На самом деле, вы знаете, сейчас Samsung уже выпустил вертикальный телевизор. То есть у него есть возможность просмотра и горизонтального контента, и вертикального.
Как интересно, да, вот я даже по себе, я больше уже такой, наверное, вертикальный человек, и я даже всегда тексты свои стараюсь как-то вот вертикально колонками располагать. А вот, скажем, у меня у мамы планшет, и она вот его вот так вот держит горизонтально. Говорю, почему? Ведь удобнее же гораздо, ну, поставь его вертикально. Нет, я так привык, тексты же набирать, разбегаются пальцы по клавиатуре. Да, вот это вот горизонтально, что, мы к вертикали приходим
я
постепенно
думаю,
с девайсами?
Я думаю, потому что это просто маркетинговая фишка конкретно ТикТока, так же, как у Инстаграмы, это были квадратные фотографии изначально, которые нам непривычны. Но если говорить про рынок, потребность в производительных процессорах, она огромна, потому что это техническая составляющая обработки тех же сигналов 5G, видеосъемки. Видеосъемка должна происходить сегодня уже даже не в 4K, а в 8K. И для этого нужен хороший процессор, без этого никуда. И если мы говорим о будущем, действительно, процессоры формально, да, по частотам уже как в настольных компьютерах. Надо понимать, что архитектура другая, мощность другая, она значительно ниже. И поэтому компьютеры будут иметь запас прочности еще долгое время. Но многие компании, включая Apple, разрабатывают уже компьютеры на ARM-процессорах, то есть на вот этих достаточно тоненьких, не таких производительных, потому что есть огромное преимущество, они могут работать очень и очень долго.
Ну да, вопрос батареи, вопрос емкости, все это. А вообще, если вот посмотреть нынешний форм-фактор, он еще надолго его хватит?
Нет, он уже закончился фактически.
А куда он, куда эволюционирует? Ну, мы отдельно поговорим, так сказать, о новых гаджетах, девайсах, да, о подключении человека, но вот если взять наш тот же классический смартфон, ведь все-таки я смотрю, там вышли, ну вот вышел там этот Samsung 20-й. Он же, в принципе, тот же самый, да? Быстрее, ну, выше, сильнее, но как бы тот же,
да,
самый.
Но Galaxy Fold, Z Flip – это смартфоны с раскладываемым экраном, то есть в маленьком корпусе, относительно маленьком.
Это игрушка или тренд? Вы видите
это
здесь,
тренд.
То есть рынок постепенно пойдет туда?
Рынок уже идет туда. То есть если в прошлом году Samsung по всему миру продал 600 тысяч фолдов, В этом году у них план продать 6 миллионов двух моделей, ну, трех даже. Вот еще один фолд будет объявлен. Рынок постепенно раскачивается, причем люди относились к этому как к игрушке. Но я знаю и по себе, и по друзьям, то есть, когда ты берешь эту игрушку, начинаешь пользоваться, большой экран – это большой экран, ты к нему привыкаешь моментально. Отказаться от него крайне сложно. Я отказался от планшета. То есть, у меня Galaxy Fold.
То есть, смартфон берешь, и, так сказать, он раскладывается... Ну, давайте уже, да.
Фактически,
мы, так сказать,
да.
Достали. Да, да,
ну,
вот.
То есть, раскладывается телефон, ну, вот как-то так. Ну, то да, есть, у вас получается большой экран. Раньше у меня был небольшой планшет 7-дюймовый, потом был 10-дюймовый, но вот это устройство чем-то мне напоминает, я когда-то любил коммуникаторы от Nokia с клавиатурой, но они раскладывались вот так,
да,
наверное,
да.
И можно было
и
печатать.
Мини-клавиатура.
Да, мини-клавиатура.
Таковая, да, да.
А это такое достаточно неплохое бизнес-устройство с точки зрения именно размера экрана. То есть на этом размере хорошо работать с фотографиями, хорошо читать тексты, смотреть фильмы. И если мы говорим про вот подобные устройства, тенденция, которая была, все гнались за размером экрана. В какой-то момент наша рука, она не растет. Добиться того, чтобы росли диагонали экрана при сохранении старого форм-фактора, невозможно. Поэтому компании перешли на гибкие экраны. И это позволяет в относительно компактном корпусе сделать достаточно большой экран.
Ну, то есть мы ограничены размерами ладони и размерами кармана,
да,
условно говоря.
Да, совершенно верно.
Гибкие экраны. Я, кстати, даже читал, что сейчас вообще гибкость, видимо, это следующее, вот тоже next big thing, да, что гибкие телевизоры тоже делают, разворачивающиеся.
Да, делают. Я хотела бы добавить еще, что даже операционные системы сейчас поддерживают и десктопные устройства, и мобильные, та же Каталина, например. Поэтому сейчас планшетом можно, да, условно подключить клавиатуру, и у вас получается полноценный компьютер.
Да.
То есть нынешний смартфон будет, видимо, все будет идти на складные, на раскладушки,
да,
вот эти вот, на фолды, но параллельно будет развиваться вот эта вот тема новых совершенно постсмартфонных историй.
Обязательно будет развиваться. Проблема этих тем только в одном. У нас нет, как у человека, привычки. Ну, например, вы носите очки, я ношу очки. Если нам предложат какие-то умные очки, которые будут корректировать зрение, но будут иметь дополнительные функции, наверное, мы согласимся. Вопрос цены, но мы согласимся. Для людей, которые не носят очки, которые
да,
не
надеть
любят,
их, да,
надеть, это целая боль. То есть это вот привычка. И второй момент. Пока сегодня дополненная реальность, виртуальная реальность, это игрушка, к сожалению. Игрушка не очень хорошего толка. Почему? Нет приложения или игры, которая бы вовлекала людей. Вот пример, который показали про Boeing. Действительно, рабочие используют. Это рабочий инструмент, профессиональный. Он шикарный. Он для Boeing экономит очень много усилий. Таких инструментов становится все больше и больше. И сегодня именно из профессиональной сферы эта привычка будет постепенно проникать в нашу обычную жизнь. Но это не произойдет сразу, это займет годы.
Касательно да. виртуальной реальности, есть такая проблема, как кинетоз. И, к сожалению, на программу...
Кинетоз?
Да, кинетоз. Условно говоря, когда вас тошнит во время использования устройства. Это связано с тем, что у нас во внутреннем ухе находится вестибулярный аппарат, поэтому мозг обманывается, и кажется, что у нас галлюцинации. То есть человек сам по себе совершенный организм, соответственно, все импланты и так далее, мы должны под это как-то адаптироваться. Поэтому в ближайшее время сложно говорить о том, что будут очки с виртуальной реальностью и так далее. Потому что на программном уровне кинетоз не решить.
Это что? Это была одна из главных проблем с очками VR? Я в свое время с таким надеждой смотрел на вот эти вот очки, которые там Ларри Пейдж носил и так далее. Я думал, ну вот, да, так сказать, тут у меня будет проецироваться нужная информация, навигатор.
Это как раз-таки про процессоры история. То есть для того, чтобы картинка нам выдавалась в глаза в очень хорошем качестве, процессор должен быть мощным, и это не должен быть провод, который вас подключает к какому-то такому огромному ящику. То есть вы должны иметь возможность ходить по улице. Таких процессоров сегодня не существует, к сожалению. То есть вот эта революция, она из-за отсутствия вычислительных мощностей не состоялась. Как только появятся процессоры, к этому моменту у нас будет возможность в реальном режиме времени эмулировать графику реального мира. То есть вот если вы посмотрите лучшие компьютерные игрушки, которые есть сегодня, они очень кинематографичны. Там правильно падают лучи, отражения и прочее, прочее. Угу. Вот то же самое через 10-15 лет нужно уметь делать в маленьком процессоре с маленькой батарейкой в очках, которые на ваших глазах.
А вообще, вот, если шире посмотреть, каковы будут наши интерфейсы взаимодействия с компьютером? Да? Вот сейчас это очки через глаза, и это пальцы. Это тактильный, так сказать, набор и операция с картинками. А смартфоны в этом отношении куда-то будут эволюционировать, или все-таки это останется? Пальцы и глаза.
Вы знаете, они уже эволюционируют. То есть, если мы берем смартфон, вот, который есть сегодня, мы должны к нему прикасаться. То есть, мы должны с ним коммуницировать, когда мы берем его в руки. Уже появились голосовые интерфейсы, которые позволяют сказать привет там, голосовой помощник и что-то сделать. Смартфон по громкой связи может вам что-то ответить, если вы его так настроили, как некая умная колонка. Но помимо этого, смартфон в будущем, он будет иметь другие интерфейсы. Например, он будет сканировать окружающее пространство, и вы сможете делать какие-то вещи, просто дирижируя руками в воздухе. То есть, показывая, что я хочу, например, вот смартфон играет музыку, я хочу, чтобы поднялась громкость, не говоря, а там жестом. А, управление жестами будет.
Скажем, да, вот такое вот.
Звук, например, вот крутить, такой, ну, да, то есть да, каждый производитель, кто-то будет так придумать, кто-то вернер выкрутить. Да, да. И управление жестами, оно, и опять-таки, приживется оно или нет, неизвестно, потому что это зависит от наших привычек. Технически это можно сделать. Но голос станет основным интерфейсом, который есть на планете, потому что мы будем управлять всем умным домом, умными городами с помощью голоса.
То есть здесь главное вы видите направление вот развития нынешнего
формата? Я бы сказала, что в ближайшие 5-10 лет управление голосом, да, возможно, если мы говорим про интернет-вещи, умный дом и так далее. Но если мы находимся где-то на публике, и нам уже не настолько удобно использовать голосовые помощники и так далее. Кроме того, на данный момент, когда вы обращаетесь к той же Алисе, она вам выдает только один вариант решения. Если я хочу приготовить условно блины, спрошу рецепт блинов, она мне продиктует один вариант, а я хочу посмотреть, все-таки сравнить и выбрать именно тот рецепт, который я хочу. Да, они помогают во время каких-то однозначных вопросов, какая сейчас погода. Но если есть вариативный ответ, уже сложнее. Кроме того, если мы говорим про голосовые сообщения, что сейчас тоже, в общем-то, набирает популярность среди молодого поколения, по ним невозможно искать текст в переписке. Естественно, можно, в принципе, чтобы голосовое сообщение распознавалось и дублировалось текстом, но на данный момент это еще не реализовано. Хотя я думаю, что в ближайшее будущее такое будет.
Ну да, это ограничение голосовой коммуникации, что она как бы последовательно, секвенциально. Ты визуально можешь открыть несколько окон параллельно и сравнивать разные реальности, а со слуха ты такую полифонию не можешь обеспечить.
Ну вот немного забегая вперед, реализация распознавания голоса в речь уже есть у всех, и она работает прилично для большинства языков. Если говорить про голосовое управление, оно будет реализовано следующим образом. То есть я все время шучу, что мир сумасшедших будет. Уже есть гарнитуры, которые позволяют считывать с кости то, что вы говорите. При этом можно не говорить, можно просто как бы проговаривать про себя.
Про себя, да.
То есть вы говорите, а человек окружающий не слышит, но устройство распознает вашу команду, те слова, которые вы говорите. И это будет достаточно просто. Вам не нужно доставать ваш телефон, вам не нужно управлять часами, вы просто в гарнитуру говорите про себя команду. Это похоже на магию, но это технология.
Это да, действительно, вот одно из неудобств пользования смартфоном, это освободить глаза и руки. Это, конечно, удивительно будет. Это будет ближе всего к этому, ну, не знаю, к сезам откройся, к своему какому-то внутреннему волшебнику. О том, как будет выглядеть этот волшебник, поговорим после небольшого перерыва.
Археология будущего. Продолжаем наш разговор о том, что придет после смартфона. Настолько важный девайс, формирующий современную цивилизацию, но тем не менее мы должны подумать о том, что следует за ним. What is the next big thing? Об этом рассуждает директор Ассоциации дополненной реальности Екатерина Филатова в разговоре с нашим корреспондентом Антоном Сергиенко.
Если Google Glass публично считается неудачным проектом, то фактически он все еще используется на промышленных предприятиях в Штатах и улучшает их производительность за счет того, что люди получают быструю информацию на очки без использования рук. Потребительский сегмент, конечно, это выходит намного сложнее, потому что очки, например, Microsoft HoloLens или очки Magic Leap, которые уже более компактные и могут использоваться обычным потребителем, но их стоимость достаточно большая, то есть это где-то, если в рублях, около 200 тысяч рублей одно устройство. И контента не так много, поэтому сейчас формат применения таких устройств – это больше бизнес. И в бизнес-сегменте, например, Сибур применяет это для обучения своих сотрудников. Там Шлюмберже для обучения своего персонала применяет. Или для сборки устройств, например, Шлюмберже рассказывали о том, насколько возрастает эффективность при сборке устройств, если человек использует такую информацию через очки дополненной реальности. И это уже сейчас существует, но вопрос того, что в потребительском сегменте, конечно, для этого нужно там 5-7 лет, для того, чтобы мы могли себе позволить пойти и купить такие очки, а разработчики за это время смогли создать такое количество контента для того, чтобы мы захотели это сделать. В Москве открыто несколько локаций с 5G, проводятся различного рода уже эксперименты, и уже, по сути, работают зоны 5G. И, насколько я знаю, в планах и операторов, и Huawei достаточно большие стратегические планы для того, чтобы это расширять на территорию России. Соединение интерактивных технологий с 5G, конечно, позволит нам уже без каких-то задержек применять технологию. И, например, если взять виртуальную реальность, когда мы можем быть в событии здесь и сейчас, то сейчас передача данных все равно происходит с небольшой задержкой. Нет гарантии того, что в какой-то момент эта задержка не произойдет, а так как человек находится в виртуальной реальности, это может влиять на его вестибулярный аппарат. То с форматом 5G, конечно, можно убрать вот эту вот боязнь задержки, и тогда передача данных будет намного быстрее, и, соответственно, например, проведение онлайн-трансляции либо обучающих форматов, это будет намного естественнее. Что касается дополненной реальности, то здесь тоже формат того, что мы уже сейчас можем использовать телефон для распознавания образов, но сейчас база не такая большая. С форматом 5G обработка информации может входить в облако и быстро передаваться на устройство, независимо сейчас от того, что это телефон, либо там очки, которые будут обычными очками, но с дополненной реальностью.
Это была Екатерина Филатова в разговоре с нашим корреспондентом Антоном Сергиенко.
Ну вот, говоря о гаджетах, которые придут за смартфоном, мы уже начали говорить о гарнитурах разных. Uh-huh. Что сейчас предлагают исследователи? Может быть, еще не рынок, вот какие-то браслеты, может быть, ушные гарнитуры?
Вы знаете, беспроводные гарнитуры, которые можно использовать, то, что называется true wireless, когда два отдельных наушника, это тенденция, все люди любят их, потому что они удобны. По качеству звука они не очень хороши, но они удобны. А умные часы, браслеты, то есть то, что следит за здоровьем, шагами, за сердцебиением, это стало уже нормой. И люди действительно любят такие вещи, потому что они ненавязчивы, они заменяют часы, очень демократичные, и при этом дают какие-то данные о том, что с вами происходит. Я думаю, что это уже состоявшийся здоровый растущий рынок. Он действительно растет очень быстро, там сотни процентов ежегодно. Но если пофантазировать, то следующие вещи, они связаны, конечно, с умными городами, домами и прочими вещами. Потому что сегодня мы для того, чтобы прийти на работу, пройти просто банально через турникет, используем смарт-карты. Угу. Заменой смарт-карт может быть любой предмет, фактически.
Или метка какая-то.
Метка, это может быть кольцо, кулон, что угодно. Более того, таких устройств будет становиться все больше и больше, и они будут постепенно проникать в нашу жизнь. Вы никогда не скажете, что вот в этом кулоне, например, женском, находится мини-компьютер, который и ключ-метка, и заводит вашу машину. Все что угодно. То есть предметы станут такими, многофункциональными, скажем. И это будущее, которое наступит достаточно быстро.
Ну, еще, мне кажется, надо поговорить о... вообще, вот вы уже начали говорить о носимых гаджетах и, так сказать, internables, то, что называется, да? Wearables и internables. Носимые гаджеты и имплантируемые гаджеты. Насколько близко реальность имплантируемых гаджетов, ну, то, что мы, скажем, видим в сериях «Черного зеркала»?
Я думаю, что на самом деле не очень близко по причине того, что в конце концов это пассивное устройство, его нужно заряжать. Имплант, он интегрируется в нас, и условно вам нужно на ночь будет, например, надевать перчатку, чтобы заряжать, я не знаю, сканер на своем пальце. Поэтому я не думаю, что это будет прям завтра. Может быть, когда-нибудь, но это все равно, я думаю, что останется на данный момент основной девайс вам моноблок, потому что с него мы как раз управляем всеми браслетами, часами и так далее.
То есть остается вот эта система человека-моноблок, да? Человека какая-то коробочка?
Я думаю, что нет. Знаете почему? Для меня всегда было, ну, для меня лично, да, некое табу, что когда человек начинает видоизменять себя. Ну, то есть вот мы пришли от природы такими, а сегодня, если говорить про пластическую хирургию, огромное количество людей этим увлекается. И пример даже российский, несколько человек, которые вживили себе NFC-чипы для того, чтобы в метро ходить, да, не доставать карточку. Это пассивная электроника, там не нужно заряжать, то есть там нет батарейки как таковой. Эти примеры показывают, что люди будут экспериментировать, когда появится действительно что-то ценное для них. И второй момент – медицинские устройства, которые решают проблемы. Они уже решают. Есть искусственные клапаны сердца, есть электроприборы, которые вживляются от эпилепсии, то есть они позволяют убрать тремор рук, еще что-то. И вот эта электроника...
Ну, да, водители сердечного ритма...
Она уже есть. У нас есть уже богатый опыт по имплантации. Другое дело, что с точки зрения законов это абсолютно незаконно. Ни один врач вам не будет имплантировать какое-то устройство. Поэтому это опять-таки будут профессиональные достаточно вещи, как, например, в некоторых армиях рассматривают имплантацию. Импланты, в которых содержится вся информация о солдате. И это не бирка, это просто сканер, который позволяет отсканировать все, что группа крови и прочее-прочее.
Кто ну, это? Собакам-то мы это позволяем делать. Собаки,
коровы,
это кошки,
собаки.
Кошки носят метки.
Да.
Причем подкожно, да, не то, что, так сказать, на ухо. Вот. То же самое. Но вот я думаю все-таки об имплантах это, и вообще, опять-таки, шире говоря, о взаимодействии машины с нами. Ведь можно вообще попытаться обойтись без органов чувств. Да? Прямая трансляция информации в мозг человека. То, чем занимается Илон Маск в своем нейролинке. То есть ни пальцы, ни глаза, ни жесты, ни слух, ни голос.
Действительно, сейчас ведутся разработки по расшифровке электромагнитных импульсов у нас в голове, чтобы читать мысли. Но на данный момент все равно слишком много шума, позвольте выразиться так.
В голове у людей.
Поэтому
не о том думают.
Тут очень много вопросов поднимается, в том числе и этических. Потому что если мы сможем обмениваться мыслями между друг другом, поднимаются вопросы о плагиате и так далее. Поэтому...
Да, интересно. Кстати, в голову мне приходила проблема авторского права, да, если
конечно.
Ты начинаешь транслировать в открытое поле все свои мысли, то да, вдруг у тебя кто-нибудь ценную мысль украдет. И насчет шума тоже мне в голову не приходило. А в самом деле какая-нибудь боковая мысль такая промелькнет совершенно не главная, не магистральная для твоего направления жизни, а компьютер возьмет и исполнит ее. Так что да.
Да, интересно.
Но масковские, насколько эти эксперименты могут приблизиться к каким-то коммерческим образцам?
Я думаю, они приближаются к коммерческим образцам. То есть действительно управлять, например, курсором, мышкой таким образом можно уже. Плюс-минус это успешно. Угу. Понятно, что считывать мысли, наверное, будет невозможно в ближайшие годы. Но это и не нужно. То есть такие приборы – это дополнительные приборы, которые оператору какой-то машины или процесса позволяют очень быстро управлять. То есть мы разгружаем те самые руки, мы разгружаем человека, чтобы он мог управлять быстрее. Ну, вот то, что говорят со скоростью мысли. Это будет актуально, например, там, военным летчикам, когда есть много тумблеров, есть много управляющих контуров, когда он может принимать решение вот в этом боевом режиме моментально фактически. Это все создается ради вот таких вещей, когда скорость принятия решений должна быть моментальной.
Ну, видимо, вообще, наверное, будет очень много экспериментироваться в военной области, да, как и вообще во всех технологиях. Мы многим обязаны, да, и появлению компьютера, и появлению, да, интернета военной, потому что, да, во-первых, инвестиции, во-вторых, как бы военный человек уже предоставляет свое тело в распоряжение власти, да, это в контракте оговорено, и, соответственно, такие эксперименты. Ну, конечно, да, возникают такие страшноватые постапокалиптические сценарии, как вот в одной из серий «Черного зеркала», когда вживляется модуль в голову солдата, и он видит вместо обычных людей, это так называемых тараканов, какие-то чудища. Хорошо, но тогда я еще шире задам вопрос. Знаменитый футуролог Рэй Курцвайл говорит, что в 30-е годы уже сам человек по себе превратится в девайс. То есть, понимаете, как человек станет чипом на ногах. Вот как сейчас машина, автомобиль является чипом на колесах. Я вот недавно брал, так сказать, на прокат самую последнюю там модель Volvo в Швеции. Это безумно интересное ощущение, как из проекции на экран. Это уже во многих машинах на лобовое стекло вещей. То есть машина улавливала какие-то там колебания руки, ощущения, следила за глазами. Это было очень такое необычное ощущение. То есть я реально понимал, что я управляю компьютером, а не автомобилем. Человек может превратиться в компьютер? Человек как девайс.
Вы знаете, я сейчас скажу, наверное, не очень популярную вещь, но мы уже являемся устройствами в силу своей природы. Просто если мы создаем кремниевую электронику, то природа или кто-то, не суть важно, создали нас из других строительных материалов. То, что мы только учимся читать геном, не всегда понимаем, как это работает, но мы уже машины в широком смысле этого слова. Это крайне неприятная мысль для многих, но тем не менее это уже так. Другое дело, что инструкцию от этих машин мы потеряли.
Как вы смотрите на эту философскую проблему? Человек как девайс, подключенный к нейросети.
Я думаю, что мы действительно, ведь, когда рассуждаем, принимаем какие-то решения, у нас происходит некий алгоритм, да, в голове. То есть мы рассуждаем и в итоге приходим к какому-то выводу. У животных это базируется на инстинктах. Но говорить про то, что в скором времени, в 30-х годах тем более, мы уже будем все ходить с имплантами и будем так называемыми чипами на ногах, я бы не спешила так выражаться. Скорее, все исследования и все эксперименты, которые сейчас проводят, это частные вещи, да, то есть в крупных организациях, либо с военными. Но если мы говорим про общество в целом, то в ближайшее время мы вряд ли так скоро к этому придем.
Возвращаясь к первому посылу, вот к нашему первому сюжету, то, что мы рассказывали о генеральном директоре Qualcomm, он говорит, что через 2 года смартфоны начнут вытесняться очками. Насколько здесь?
Ну, это прожектерство, этого, конечно же, не случится, потому что очки коммерчески не готовы ни у кого. Ни у Qualcomm. Qualcomm выпускает чипсеты под очки. Для них это перспективное направление.
То есть это их как бы личный маркетинг,
да,
идет.
Потому что со смартфонами все понятно. Все доли поделены. Там изменений не будет никаких. А новые устройства, AR, VR, у них это называется вообще extended reality. То есть они включают в себя и дополненную реальность, и виртуальную. Вот такие устройства, да, они будут постепенно раскачиваться, но нет спроса, нет приложения, которое бы привлекло людей, чтобы вот мы все бросили, выстроились в очередь за такими устройствами, потому что на Новый год или когда-то еще хотим их попробовать. Этого нет.
Ну, то есть, да, как я понимаю, ограничения по размеру процессора, то, что вы говорите, и то, что вы говорите, это устройство человеческого мозга, устройство психики, и вот это головокружение, которое наступает.
Да, кроме того, они достаточно быстро аккумулятор теряет заряд батареи, телефон значительно дольше может работать. Сейчас очки еще не разработаны настолько, чтобы они держали заряд там сутки и больше.
Это вообще зависит от особенностей индивидуального вестибулярного аппарата, привычка человека к вот этим вот к слоям дополненной реальности?
Я думаю, что так у всех людей. То есть, в принципе,
кто-то выдерживает, кого-то отбирают в отряд космонавтов, кого-то нет, кто-то усиживает.
Нет, разумеется, если вы будете тренироваться каждый день и крутиться вокруг своей оси по 30 минут, то, конечно, вы будете выдерживать, и все будет в порядке. Но, опять же, если говорить про большинство, то проблема кинетоза актуальна.
В общем, она очень серьезная, да, воспринимается и как это ограничитель виртуальной реальности. Ну, то есть, по большому счету, действительно, то, что сказали, виртуальная реальность, она очень ограничена сейчас в промышленном масштабе. Да. В основном это геймерская такая тема и инновационная.
Да. Скорее
не масштабируемая, не коммерческая виртуальная реальность. Ну что ж, но мы, тем не менее, продолжаем тестировать границы того, что будет масштабируемое, того, что будет коммерческим в нашей программе «Археология. Будущее». И продолжим буквально через мгновение.
Программа «Археология. Будущее». Продолжаем наш разговор с Эльдаром Муртазиным и Вероникой Захарченко о том, что придет за смартфоном, или как трансформируются смартфоны, и какой будет следующий гаджет, какой будет следующий девайс, который даст, так скажем, следующий технологический шаг человечеству. Об этом рассуждает эксперт по мобильной связи Вадим Плесский в сюжете нашей корреспондентки Виктории Кузьменко.
Google Glass – это совершенно потрясающий продукт, с моей точки зрения, и это... Если рассмотреть это как на маркетинговый или пиар-ход, это потрясающий, гениальнейший ход со стороны Google, чтобы заявить о себе, рассказать всему миру. Если посмотреть на частоту упоминания этого продукта в тот год, когда он появился и когда он действительно развивался, количество упоминаний Google, в большинстве связанном именно с этим новаторским продуктом, оно превысило упоминание Apple и Microsoft вместе взятых. Поэтому Google решал свою задачу заявить о себе как о мировом лидере в области разработки перспективных технологий, инновационных технологий и создать действительно что-то такое, чего раньше не было. Основное объяснение тому, что Google Glass не пошло в массы, в том, что во многих местах и даже в странах он был во многом признан шпионским продуктом. Ряд аналитиков высказывал предположение, что Google Glass оказался слишком дорог в производстве. Ну, сколько реально стоил этот продукт, знает только сама компания Google. Я думаю, что, конечно же, вопрос не в себестоимости, тем более себестоимость снижается от года к году и месяц за месяцем. Выходят новые уровни компонентов. Возможно, мы увидим новый вид продуктов. Но, скорее всего, они будут на те продукты, которые основаны на технологии Google Glass. Это специализированный, например, там, для врачей, автомехаников, а не продукт для массового рынка. Я думаю, что смартфоны пока хранить рано. Они уже в той или иной форме существуют, ну, наверное, около 15-20 лет, и я думаю, что еще ближайшие 15 или 20 лет они будут с нами именно в том классическом виде, которых мы с вами знаем. Это могут быть больше кнопочек, меньше кнопочек, складываемые или целиковые, модульные, да, то есть до сих пор у нас на уровне концептов есть модульные устройства, но тем не менее смартфоны однозначно никуда не исчезнут. Появятся ли новые устройства? Они однозначно есть, уже появятся новые. В каком виде, что будет популярно, что нет, это сказать на данный момент сложно. Во многом зависит от стран, от менталитета и от покупательной способности людей. Потому что есть какие-то устройства, которые очень нравятся людям. Тот же самый складываемый смартфон, он однозначно произвел фурор, представленный рядом компании в прошлом году. Но при цене в 1500-2000 долларов, наверное, рано говорить о массовом применении этого устройства как в России, так и в большинстве стран, в том числе развитых стран. Прогресс, который был в области как бы, компьютеров и смартфонов, он просто колоссальный. Примерно ну, больше, чем в 1000 раз за последние где-то 15 лет увеличилось быстродействие компьютера или, соответственно, другого вычислительного устройства. Что следует дальше ждать? Наверное, они будут дальше совершенствоваться. То есть, что сейчас раздражает большинство пользователей смартфонов, это то, что заряда не хватает батарейки на целый день. Ну, у кого-то уже кто-то справился с этой задачей. Ну, широко распространенная проблема. Буквально еще год-два назад она была номер один однозначно. О том, что не хватает заряда батарейки, чтобы просто комфортно проработать целый день. Она начала как бы уже решаться. Производители в эту сторону смотрят. Но, наверное, следующим шагом будет, чтобы уже хотелось бы, чтобы неделю он мог проработать. Для этого там есть уже определенные наработки, технологии, которые это все позволят. экранчики были маленькие, тусклые, на солнце они были очень блеклыми, не позволяли ничего не видеть. Сейчас экраны стали большими, яркими, и даже при ярком солнечном свете можно увидеть очень качественную картинку. Фантастика? Ну, это реально фантастика. Скорее всего, новые устройства, которые появятся, они будут дополнять как бы смартфон, а смартфон будет оставаться некоторым таким хабом цифровых коммуникаций, на котором будут объединяться различные потоки информации, передаваться как в облако, например, или из облака, так и между дополнительными устройствами, которые будут к нему подключаться.
Эксперт по мобильной связи Вадим Плеский в разговоре с Викторией Кузьменко. Ну, кстати, да, тоже я хотел об этом спросить. Заряд, насколько вообще перспективы хотя бы, что будут доступны массовые устройства, которые, ну, сутки, полные рабочие сутки в большом городе будут держать до 12 ночи?
Флагманы сегодня держат сутки при загрузке, но если говорить, ну, и не только флагманы, там, последние поколения. Но если говорить о кардинальном изменении этого вопроса, на горизонте ничего нет. То есть мы расширяем, увеличиваем емкость батареи. То есть раньше они были 3000, 3500, 4.
Сейчас флагманы 5, да, по-моему?
5000 во флагманах. Но мы упираемся в то, что увеличивать размер устройства до бесконечности мы тоже не можем. Они становятся снова очень большими. Поэтому будет, я думаю, 1-2 дня в ближайшее время. Это максимум того, что мы можем выжать из текущего поколения электроники компонентов.
А зарядка с воздуха? Ведь где-то это есть? Насколько это массовая
нереально,
технология?
Потому что физику обмануть невозможно. То есть, если мы говорим про по-настоящему беспроводную зарядку, когда ваш смартфон лежит где-то в комнате, а зарядное устройство где-то на стене, там потери огромные, поэтому этого не будет.
То есть, это такие какие-то маркетинговые ходы, да?
Ну, это скорее из области фантастики, то, что рассказывали. Беспроводная зарядка тоже обычная, контактная, она тоже неэффективна. Там большие потери, дольше заряжается.
Когда телефон на стол кладешь,
поэтому это удобно, но надо понимать, что если люди пекутся об экологии, беспроводная зарядка тратит очень много электричества.
Она очень, да. Ну да, потому что, скажем, вот это вот просто проклятие, стигма любого аэропорта международного, люди, ходящие с проводами в самолете, куда-то втыкающиеся, вот этот вот человек, современный человек, ищущий розетку, так сказать, глядящий не туда, рыскающий на уровне плинтуса. Но, знаете, вот здесь вы подняли очень важную тему, очень важный момент, о котором я хотел поговорить в встрече, в заключительной части нашей программы, если подумать об экологии. И вот я хочу сейчас зайти на тему смартфона с другой стороны. А что, если мы немножко выйдем? Да, ведь прошлый год у нас фактически благодаря Грете был годом, годом экологии. Что если мы выйдем из этой прогрессистской модерновой парадигмы быстрее, выше, сильнее и предположим, что наоборот устройства будущего будут основаны на минимизации и на ограничении нашего цифрового опыта, да, так сказать, назад к реальности, back to reality?
Я думаю, то, что действительно сегодняшнее поколение зумеров, они действительно очень сильно обеспокоены экологией. Даже по исследованиям, миллениалы – это больше про путешествия, про успех. Зумеры – это больше про экологию, про социальную активность, ответственность и так далее. Может быть, люди действительно зададутся вопросом и будут как-то минимизировать производство пластика и так далее.
Ну да, вот если кто-то из производителей, кто идет по этому, так скажем, ну условно назовем, по пути Греты и скажем, ребята, а вот мы делаем социально ответственный, мы делаем зеленый смартфон, который, так сказать, ограничивает ваши цифровые права.
Есть один стартап, они делают уже два смартфона, вышли зеленые, они ответственно потребляют все компоненты, которые там металл из правильных источников. Но это все маркетинг чистой воды. Почему? Большие производства, а производство смартфонов – это большое производство, они всегда вредят так или иначе природе. Потому что для того, чтобы произвести вот этот смартфон, требуется переработать такое количество песка и такое количество вредных веществ выделяется, что это не компенсируется человеком за год жизни никак. Сегодня все, что мы можем делать, вот ответственное потребление, оно, наверное, про него надо говорить. Когда вы покупаете смартфон или другое устройство, не выкидывать его через 3-4, через год, а пользоваться им так долго, сколько это возможно.
Сколько
возможно,
служит,
возможно ремонтировать. Это приведет нас к тому, что смартфоном мы будем пользоваться года 3-4, потому что он вполне тянет. А дальше будем менять его на новый. Это сократит количество электронного мусора, которое есть сегодня, оно огромное. При этом сегодня половина выбрасываемой электроники, к сожалению, она полностью рабочая.
Она полностью прибрана, потому что ушла вот эта культура ремонта, что легче сейчас проще купить новый. А вот что, индустрия в этом отношении не меняется? Потому что, как я понимаю, ну, это не только смартфонов, это и автомобили касается, то, что немного ухудшаются стандарты качества, удорожается сервис и запчасти, все к тому, что потребитель купил новую вещь. И ускоряются циклы производства вещей, да, что вот там, как в одежде сезоны два раза в год, так и, значит, в этих надо обновлять линейку. А что, никто против этого тренда не работает? Мы вам даем смартфон, который будет служить 10 лет.
Нет.
Они ведь, допустим, производители смартфонов, зачем им выжигать свой рынок?
Ну, да.
Им выгодно, чтобы мы ежегодно шли и покупали новую модель. Разумеется, они не выпускают сразу в миг свои передовые разработки. У них есть некий план продаж, бюджет на каждый год. Поэтому...
Я, наверное, пример из области машин приведу. В машинах очень смешно. Мы привыкли к тому, что нас автопроизводители приучили, что каждая новая машина, она становится более безопасной, чем старая.
Угу.
И у меня есть друг, у которого десятилетняя машина уже, и ему очень часто говорят: слушай, как ты не боишься свою семью возить на этом Тарантасе? Она абсолютно небезопасна наверняка. И он приводит просто результаты. Ну, то есть машина обслуживается нормально, с ней все хорошо. И он приводит результаты испытаний. Эта машина, которая у него, и такая же модель, которая выпускается сегодня по безопасности, они абсолютно одинаковые. Да, поменялась электроника, да, поменялись какие-то вещи в двигателях. Но глобально... То есть эта машина бы уже давно закончила, ну там перешла 2-3 раза в разные руки, в итоге на помойке где-то оказалась. И мне кажется, что это как раз-таки ответственное потребление, когда человек поддерживает свою вещь в хорошем состоянии, и он не, искусственно не занижает срок ее службы. И сегодня это важно понимать, что есть производители, которые действительно выпускают одноразовые вещи, которые ты берешь, и ты понимаешь, что ее отремонтировать невозможно. Вот она сломалась, и ты можешь только ее выбросить. К сожалению, это часто встречается. Но надо просто выбирать и понимать, что вы выбираете.
Кстати, мне кажется, что Apple что-то в этом отношении предпринимал, что они, так сказать, у них есть какой-то рынок старых смартфонов, которые они... Да, вот это second-hand refurbished смартфоны, они их снова выдают.
Да, это развито на рынке смартфонов, то есть производители собирают свои старые устройства. Если это модели 2-3-летней давности, их восстанавливают и дальше продают на рынке 2-3 мира. То есть с дисконтом, но продают. Это вторая жизнь электроники. В России есть несколько компаний, которые занимаются трейд-ином и также восстанавливают телефоны и дальше перепродают их.
Ну, вот это, да, мне кажется, правильный совершенно посыл, который в том числе мы в нашей программе должны задать и нашим пользователям, хотя мы говорим о новых технологиях, но гнаться за ними совершенно не обязательно. Ну, и раз уж мы на такой философской волне, то вообще, как бы, смартфоны, это же, с другой стороны, некая угроза человеку, да, ну не как угроза, это некая внешняя сила, которая хочет завладеть человеком, да, смартфону и производителю смартфона нужно, чтобы мы его проверяли, чтобы мы его брали в руки гораздо чаще. У меня вот статистика есть, что в 2013 году человек проверял смартфон 150 раз в день, а в 2017 уже 3000 раз в день человек смотрит на смартфон, просто проверяет, там каждые там несколько минут ты тянешься смотреть, что пришло.
Это действительно так, молодые люди в возрасте 16-20 лет проводят в смартфоне 16 часов в сутки. То есть такие приложения, социальные сети, Netflix и так далее, они не конкурируют между собой, они конкурируют с нашим сном. Поэтому наша реальность становится тесно связанной с мобильным устройством. И я бы сказала, что сейчас нам намного дешевле потреблять контент из интернета, чем действительно куда-нибудь полететь и что-то новое увидеть. В силу этого реальность становится некой роскошью, я бы сказала.
Ну, то как у нас, да, говорят, экономика внимания сейчас есть такой термин. Uh-huh. И смартфон, он однозначный лидер в экономике внимания, он полностью ей завладел. То есть это еще даже недостаточно, может быть, капитализировано.
Я сейчас скажу тоже непопулярную вещь. Я считаю, что смартфон по привязанности, он сродни наркотику. Потому что очень многие люди начинают, вот возникает тревожность. Они, почему они разблокируют телефон? Они ждут какого-то сообщения, потому что вот я специально открыл свой телефон, и я сегодня 32 раза с утра до обеда разблокировал. 2 часа экранного времени. Количество уведомлений у меня 600 уведомлений, которые требуют моего внимания, как будто бы, да? На самом деле, огромное количество ерунды полной. И если говорить о людях, люди привязываются к смартфону. Вот я сталкиваюсь, мне люди часто говорят и пишут, что мне нужно, чтобы смартфон выдавал хотя бы 7-8 часов экранного времени в день. Я в этот момент теряюсь, потому что взрослый человек, который работает, говорит о том, что он работает не со смартфоном. Ему нужно 8 часов в день пялиться вот в этот маленький достаточно экран. То есть, а когда он живет? И чем он занимается? И вот тут я теряюсь, потому что действительно люди погрязли в этом, к сожалению.
Есть такой феномен, он называется feeling of missing out. То есть страх что-либо потерять, что, да, упустить, да, в сети, проверить скорее, может, там новое уведомление или какой-то инфоповод, а ты еще не в курсе, а может, скидка. Да, действительно, это все больше и больше набирает популярность, и, если честно, становится страшно.
А я вам даже добавлю, это же появилось не вчера, еще во времена до смартфонов, почему были так популярны телевизоры. Телевизор передает некую информацию, которую человек не знает. В первую очередь мужчина. Так сложилось, исследования показывали, что привязка к телевизору у мужчин до появления мелодрамы и тому подобных вещей была максимальной. Почему? Мужчины реализовывали комплекс безопасности для семьи. Они смотрели новости, и они должны были быть постоянно в курсе того, что происходит. Поэтому была привязка. Смартфоны сегодня это вывели на новый уровень. Угу. Если раньше вы могли сидеть дома и смотреть этот телевизор, сейчас вы... Ну, я часто вижу на улицах людей, которые не видят ничего вокруг, они идут, уткнувшись в телефон. И доходит до смешного. В аэропорту я видел это неоднократно. Ну, вот просто, извините, в мужском туалете стоит человек... То есть вот он стоит в смартфоне все равно. То есть это для меня вообще немыслимо.
Я этого еще не видел.
Он не отрывается.
Но что я видел, это, так сказать, вернее, не видел, это у меня в Фейсбуке знакомая написала, группа миллениалов стоит на светофоре, на перекрестке. Человек здесь, и все смотрят в смартфоны. Да. И только один говорит «зеленый». И все начинают переходить, потому что иначе бы никто из них и не заметил, что поменялось на зеленый свет. Вот. Ну вот, и я не знаю, это, конечно, производители просто должны быть счастливы с этим совсем, но где-то должны быть естественные ограничители, если в современной экономике мы переходим к каким-то принципам устойчивого развития, да, и возвращения обратно к собственному телу, обратно к природе, обратно к реальной реальности. Вот, то мне кажется, что рынок на это тоже. Ведь, да, существуют же некие applications, да, существует приложение, например, которое ограничивает твое время в Фейсбуке.
Да, и в любом смартфоне современном сегодня есть таймеры, вы можете выставить их сами, но что происходит? Вы выставляете таймеры, сами на себя ругаетесь, что вы просидели, например, в Фейсбуке больше 2 часов, нажимаете «отменить» и продолжаете там сидеть.
Ну да.
Есть такое мобильное приложение, там именно вы сажаете дерево виртуальное и накапливаете баллы, если вы в итоге не трогали свой телефон. И за счет этих баллов вы можете на самом деле посадить дерево в мире.
Ну, и затем эти баллы конвертируются в реальную...
Да.
То есть, можно поиска поискать, наверное. Не помните, как называется последний? Мы сейчас его проанонсируем.
Не знаю, но если это можно, реклама, это Forest называется приложение. Как? Forest.
Forest. Нет, ну я не думаю, что это, пускай реклама, но она настолько социально, мне кажется, интересная и ответственная вещь. Ну, в общем, да, мне кажется, что это хорошее завершение для нашего нынешнего эфира, потому что, ну, знаете, как на яблоке, да, мы говорили об айфонах, вот это откушенное яблоко, символ, да, что это такое? Да, это враг рода человеческого, яблоко
человека или друг рода человеческого. Это символ познания добра или познания зла. И, в самом деле, смартфон, добро или зло, зависит абсолютно от нас, потому что он конструирует нас, но и мы конструируем технологическую реальность, мы ее настраиваем, и, в конце концов, мы хозяева собственной жизни и своей технологии. Спасибо за участие в этом эфире. Эльдар Муртазин, Вероника Захарченко. Меня зовут Сергей Медведев. Программа «Археология. Будущее».
Радио «Свобода» теперь и в мобильном телефоне. Слушайте нас с помощью интернет-радио. Подробности на нашем сайте www.svoboda.org в разделе «Как слушать». Где бы вы ни были, свобода с вами.
Главный редактор телеканала «Арти» Маргарита Симонян жалуется президенту России.
В России работает огромное количество американских и других СМИ, в том числе на русском языке. Я их могу похвалить, они работают прекрасно. Может быть, вас удивит, но по некоторым параметрам, например, по цитируемости в соцсетях, «Радио Свобода» уже сейчас на первом месте среди всех российских радиостанций.
Цитируй «Свободу».
В свое время, если мне не изменяет память, вы работали на «Радио Свобода».
Был такой грех.
Вот вы там работали. А теперь вы возглавляете общенациональный канал российского телевидения. Разве это не признак либерализма?
Свобода – это возможность выбора.
«Грани времени». Еженедельная программа «Радио Свобода». Мы подводим итоги недели. Главные события глазами наших корреспондентов. Смотрим и обсуждаем сюжеты. Я, автор и ведущий Мумин Шакиров, и мой приглашенный гость. Первый выход в эфир в субботу в 19 часов с повторами в воскресенье.